Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю гостью. В ближайший час здесь, в этой студии, вместе с нами, вместе с вами проведет Александра Правосуд, координатор добровольческой службы Марфо-Мариинской обители. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Александра, мы уже много достаточно здесь, в этой студии, говорили про Марфо-Мариинскую обитель, про ее историю, про Елизавету Федоровну, про социальные проекты, которые сейчас в обители продолжаются, и таким образом продолжая начатое больше 100 лет назад самой Елизаветой Федоровной. Но я думаю, что аудитория меняется, люди нас слушают тоже не постоянно. Кто-то слышал, ну и хорошо, мы напомним, для кого-то это вообще будет новая информация. Давайте немного про Марфо-Мариинскую обитель поговорим. Нас слушают в разных городах, наверное, стоит сразу же отметить, что место это совершенно чудесное, московское, старомосковское. Обитель была построена архитектором Щусевым в начале 20 века в старом-старом московском районе Замоскворечья.
Да, Алексей, я с радостью еще раз, конечно, расскажу о создании Марфо-Мариинской обители. Это интересный монастырь в том плане, что его создала Елизавета Федоровна. Она после смерти своего мужа Сергея Александровича выкупила несколько зданий за Москворечье и, что примечательно, создала такую общину, куда приглашались сестры милосердия, девушки, которые брали определенные обеты к жизни, но при этом этот монастырь с самого начала он занимался социальным служением, скажем так, и сама Елизавета Федоровна с сестрами ходила на Хитров рынок, также она помогала страждущим, что очень интересно, даже такие исторические справки, у нас недавно была экскурсия, и мы узнали, что рядом с входом Покровский храм находятся такие маленькие ячейки. Мы сначала не могли понять, что это такие за такие ячейки, куда можно опускать письма. А оказывается, это историческое основание нашей совмещенной с службой милосердия группы работы с просителями.
То есть это было задумано еще Щусевым, возможно, там совместные разработки,
да,
может быть, даже
да,
с Елизаветой Федоровной. Вот это очень интересно, потому что тут маленький такой экскурс, наверное, в краеведение, в историю архитектуры. Когда в начале 20 века у нас стал господствовать стиль модерн, и многие храмы устроились в этом стиле, именно в этом стиле, а в Москве появился целый ряд очень интересных церквей, которые были построены, ну, как бы мы сейчас сказали, наверное, под ключ. Недалеко от метро Бауманская, например, есть замечательная Старообрядческая церковь, которую недавно отдали обратно старообрядцам, построенная по проекту архитектора Бондаренко тоже в начале 20 века, примерно тогда же, когда строилась Марфо-Мариинская обитель. Вот мне как-то раз человек, который там имел отношение к Старообрядческой общине, показывал эту церковь. Я много лет прожил неподалеку от нее, много лет ходил мимо, но она была закрыта, там находилось спортивное общество много десятилетий. Но выяснилось, что за все эти годы снаружи сохранились элементы, которые задумал Бондаренко, и каждый из этих элементов он нес какую-то функцию. Это там маленький светильничек, который там за прошедшие 90 лет никто не, или 100 лет никто не сломал, не оторвал. Это маленькие таблички, ручки от дверей, ящик для писем тоже, почтовый ящик. И очень много-много таких элементов, которые, казалось бы, там за прошедшие 100... Вообще не очевидно, что они должны быть на храме или их могут отдельно повесить. Но это все было разработано единым комплексом. Вот, извините, я сразу же что-то вас прервал.
Да, спасибо за тоже интересную информацию. И туда, в эти ячейки, каждый нуждающийся мог оставить записку любого вероисповедания, попросить какой-то помощи. И так интересно, что те ячейки тоже до сих пор есть, а вот сейчас это такой большой проект группы работы с просителем, куда также может прийти любой страждущий, нужно позвонить в справочную и попросить какую-то помощь.
А в ячейку ничего нельзя бросить?
Ну, туда сейчас больше оставляют записки. Они иногда путают, люди могут оставить записки об упокоении, о здравии, именно церковное.
Но они все равно попадают по адресу, я думаю, что, зная, что они там лежат, люди их вынимают и относят в церковь. На протяжении долгих лет Марфо-Мариинская обитель была частью реставрационных мастерских Грабаря, и я хорошо ее помню еще. Я ее хорошо помню в 90-е, в 2000-е годы, когда еще центр Грабаря там работал, и вот кто бы что ни говорил, я знаю и уверен на 100%, что благодаря центру Грабаря, собственно говоря, Марфа-Мариинская обитель сохранилась, и выехав оттуда, передав эти помещения церкви, люди, которые восстанавливали обитель, попали в целые помещения, где сохранялись фрески, мозаика, где сохранилось полностью вот литургическое пространство храма. Просто оттуда вывезли всю утварь, которая принадлежала центру Грабаря, и было очень... В отличие от других учреждений, которые занимали в советские годы храмы и строили там, городили этажи, и до сих пор в Москве, там, в центре города, есть церковь, где... Просто нет никаких сил, ни денег, ни возможностей 5 этажей внутри храма разобрать. Вот, Марфа-Мариинская обитель, все по-другому. Я еще помню сад замечательный, которого сейчас, вот того самого сада, все-таки посаженного при Елизавете Федоровне, к сожалению, нет. Ну, и не знаю, насколько можно было его сохранять, то, что он уже такой заглохший был, но это вот был: идешь в центре Москвы по Ордынке, поворачиваешь, попадаешь, как будто в какой-то далекий-далекий загород. Все в деревьях, в цветах.
Да, сейчас тоже так. Этот сад восстановлен очень подробно из архивных документов. Там есть садовницы, которые очень так трепетно занимаются им. И, конечно, он, что интересно, он благоухает круглый год. То есть одни цветы отходят, другие расцветают.
Очень даже прекрасно. Зимой что-то там как-то растет неувядающее, вечно зеленое. А при этом долгое время Марфа-Мариинская обитель не была монастырем. Она, собственно говоря, и задумывалась ведь Елизаветой Федоровной как не монастырь, как община. Обитель милосердия, как община. Это тот формат, который был популярен в те годы. Там и Первая мировая война, когда вот это общинное служение было наиболее востребовано. Первые годы она и существовала как такая община, обитель, обитель милосердия. И, конечно же, сразу начали восстанавливаться социальные проекты, которые наследовали тем проектам, которые когда-то задумывала Елизавета Федоровна.
Да, это так, но она стала восстанавливаться сразу как монастырь, женский монастырь. И второй игуменей этого монастыря вот сейчас стала матушка Елизавета, уже можно сказать, что она с самого начала, ну, вторая. И благодаря тоже, вот, как говорят, поставь нужного человека на нужное место, и все может расцвести. И действительно так произошло, как-то достаточно все быстро, за, можно сказать, там, 15 лет прибавилось очень много сотрудников, и также вот возникла наша добровольческая служба, которая 5 лет, и тоже очень интересно, как она за пятилетие, я так сразу перешла к нашей службе,
да.
Просто тоже совпадает с данной темой, потому что вначале было 10 человек 5 лет назад, и добровольцами занималась сестра Иннокиня, она тогда была сестрой милосердия, не приняла постриг, и это была просто небольшая группа людей, которая иногда что-то делала, не было никаких проектов, в которых бы мы принимали такое активное участие, ездили в скит на картошку, и все. А потом вот за 5 лет, то есть сейчас у нас 250 человек, то есть это увеличение, такая пропорция происходит очень быстро.
А как вы попали в общину?
Я... Видимо, Господь каждого ведет по-своему. Я, вот мы начали с, с фресок Нестерова, можно сказать, да, с Щусева. Я пришла посмотреть здание в стиле модерн.
Вы тогда к церкви ведь никакого отношения не имели, как я понимаю?
Относительно. Немного я захаживала, даже у меня был духовник, ну, с которым мы так общались, но это все равно не было такого церковления, как я понимаю сейчас, что это такое. Я пришла полюбоваться фресками, потому что я уже тогда любила русская вот, живопись передвижников, увлекалась ими.
Ну, это, в общем, не передвижники, это модерн, они наследовали, да. Но это все равно
в то время, да. Вот область, скажем, одна и та же. И я еще помню, пришла, у меня была в сумочке кофе, я должна была посмотреть фрески и поехать в театр Гоголя на спектакль. И мне даже подружка звонила, Саша, ты где? Вот. И когда я зашла на территорию, зашла в храм, и услышала службу, я хочу отметить, что до сих пор наш хор для меня один, наверное, из лучших, которых я вообще слышала, и я не смогла оттуда выйти. Я осталась на службе.
Не пошли в театр?
Не пошла в театр, телефон разрывался, я написала, что не ждите меня, и на следующий день пришла на литургию, познакомилась с отцом Тихоном Кречетовым, который один из батюшек, который там служит. Ну, как познакомилась, пошла к нему на исповедь. И потом прошло время, я стала ходить в обитель и увидела, что есть некие люди в храме, это такие девушки, примерно моего возраста, которые что-то делают. Они как-то ходят группками небольшими, общаются, и я увидела в них какую-то похожесть на себя, какие-то схожие черты во внешности, в какой-то, не знаю, может, возраст совпал, и я поняла, что мне не очень интересно. Вот это самое интересное, наверное, когда привлекают люди, человек. И потом была Пасха, и обитель, она радушная, она всегда самым первым, нужно все время всех накормить. И после пасхальной всеночной ночи в саду всегда организовывается такое небольшое чаепитие с яичками, с куличами. И я помню, когда я подошла тоже скромно, потому что все время как-то неудобно, когда тебе что-то просто так дают, к этому столу, и, вы знаете, мне поразило опять эти девочки, которые там были, и одна из них, которая сейчас уже является моей близкой подругой, она сказала, возьмите яичко. И в этом было слове столько любви, внимания.
А какой год это был?
Это было 4 года назад.
Ну, в общем, совсем недавно.
Да, и в этом было столько... Ну, не просто там подходите, люди, берите, там, много не берите, в одни руки одно яйцо, вот, а именно в этом было столько нежности и участия, и я поняла, что вообще в обители так все. Вот переступаешь порог и чувствуешь внимание к мелочам и внимание к человеку. И после этого я заинтересовалась службой, но мне было сложно сделать шаг к добровольчеству, потому что тяжело тратить свое время куда-то не в себя. Я была увлечена своей профессией, у меня творческая профессия.
А вы театром занимаетесь?
Да, я режиссер театральный.
И продолжаете заниматься?
Сейчас меньше. Я сейчас ищу, где бы... мое нынешнее духовное состояние нашло бы применение именно в этой сфере, которая подходит сейчас мне, потому что все подряд уже я не могу во все включаться.
Поэтому... Но вы можете для себя допустить, что вы, занимаясь тем, чем вы занимаетесь сейчас в обители, все равно будете продолжать режиссерскую деятельность?
Да, конечно,
это же ничего-то не такое несопоставимое.
Я абсолютно... думаю, что это, наоборот, соединяющее одно с другое.
Да.
Да. Главное найти эту точку.
Ну, это очень здорово, конечно. Хорошо бы, чтобы получилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что Александр Правосуд, координатор добровольцев Марфоминской обители, сегодня в гостях у Светлого радио, и мы говорим про социальные проекты обители, и вот вы начали помогать.
Да, я решила, что все-таки мне как-то скучно все время тратить время на себя, хотя мне казалось, что я делаю все, то есть я не просто там прогуливаю свою жизнь, я действительно читала всегда много книг, я занималась своим развитием внутренним, творческим, вот, и, но поняла, что все равно как-то тоскливо и скучно, вот тяжело жить, а когда я, ну, увидела вот это тепло от девочек и поняла, что нужно все-таки решиться и потратить когда-то свое время не на себя. Это было решающим моментом.
А у вас были какие-то попытки прийти в фонды, может быть, уже 4 года назад, ведь как раз активно начинала развиваться история с разными фондами благотворительными. То есть как-то себя вот в таком благотворительном социальном служении найти?
Нет, не было. Я думаю,
Бог вас привел именно.
Именно в обитель. И именно в обители я увидела добровольцев. Я вообще как бы задумалась о том, что, наверное, это можно делать. Да, и я стала немного помогать, по чуть-чуть, Еще была такая небольшая история, да, что, как моя последняя была капля, когда я спасала очень долго котенка, сутки. Я не могла, мне решила, что мне нужно спасти бездомного кота, который от меня все время убегал. Вот, и когда я уже вечером изможденная пришла к отцу Тихону, сказала об этом, он посоветовал мне, может, пора людьми заниматься. Вот, и тогда вот было действительно последней каплей, и я стала помогать, и помогала год. И после, во время... Что очень интересно, что во время моей вот первого года помощи было для меня очень ценным опять это общение. Общение именно с добровольцами, с этими девочками, которые были уже воцерковлены, которые ходили на службы, и для них это было достаточно так легко приходить на раннюю 6:50 утра, потом в 8 утра начинать накрывать чай для прихожан, потом бежать по каким-то своим делам или тут же общаться, опять обедать. То есть как бы вот это вот включение, потому что это меняется образ жизни. И этот, изменения эти были... Но для меня вот вместе с ними не так сложны. Вот, и как бы тянулась за ними. И еще было очень важно для меня, что я боялась, что меня будут ругать почему-то, что я что-то не то сделаю. Или иногда я просыпала на вот этот чай, который в 8 утра нужно накрывать. В общем, какие-то были у меня сложности. И очень для меня было важно, что вот и Евсевия, и девочки, которые вот старые добровольцы, они меня, ну, наоборот, поддерживали. Они говорили, что ты, ничего страшного, все хорошо.
А смотрите, достаточно символично еще и то, что сегодня такой праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, и мы с вами сегодня говорим про обитель милосердия. Я понимаю, что Марфа и Мария – это люди Евангелия, но, тем не менее, всегда вот эта связь с Богородицей, она прослеживалась и будет прослеживаться в любых христианских проектах, связанных с благотворительностью, с делами милосердия. И вот маленькая совсем, будущая еще только Богородица, входит в этот большой храм, в это большое храмовое пространство, и с этого во многом начинается ее путь. И вот мы с вами тоже сегодня встречаемся здесь и говорим о том, как люди внутри такой необычной обители милосердия работают и помогают ближним. Тоже какой-то такой символизм и связь в этом есть.
Ну, наверное, в том, что как иногда нужно сделать какие-то усилия, наверное, вот нам, светским людям, ну, для того, чтобы начать в своей жизни делать что-то новое. Это, правда, бывает сложно. Но потом интересно, что происходит такой обмен, то есть ты получаешь настолько много... У меня действительно появилась такая радость. Я еще тогда жила в Павловском Посаде. Я помню, приезжала на трудничество в храм за дорога там 2,5 часа. Мне было легко тратить и это время. И я помню, что сейчас вот тоже есть некоторые новые девочки, которые пришли. Они тоже, многие живут в Подмосковье. И они приезжают мыть посуду, тоже преодолевая какие-то препятствия. Они говорят, мы бежим сюда как на праздник. Мыть посуду. Вот. Я понимаю, что, да, получаешь, как, вот когда ты делаешь просто так простые вещи, помыл пол, помыл посуду, прекрасная там у нас так в обители горчица моют с таким большим мешком. Это тоже так атмосферно.
Это прям по старинке?
Да.
Горчицей?
Да.
Ничего себе.
Да.
А почему?
Мне кажется...
Не потому, что так дороги средства для мытья пола, они все-таки сейчас есть на любой кошелек.
Это им посуду, я думаю, что она просто не такая вредная, как многие сейчас даже в семьях используют больше горчицу, потому что много химии в моющих средствах, а в ней нет.
Слушайте, надо попробовать. Какие проекты, вот давайте перечислим проекты, которые сейчас развиваются в обители?
Да, в первую очередь я бы сказала о социальных направлениях, о которых еще мне не удалось сказать. Это Елизаветинский детский дом, детский сад для детей с ДЦП, это патронажная помощь одиноким старикам, пожилым людям, инвалидам. Вообще патронажная служба – это служба, которой занимается старшая сестра сестричества Митечкина Любовь Геннадьевна, и вот тоже под ее крылышком очень, ну, приятно находиться. Это сезон номер 6, «Дом милосердия, домик доктора Лизы». Потом есть такой проект, совмещенный с службой милосердия «Дети ПРО», также адресная помощь одиноким людям. Группа работы с просителями – это совмещенный тоже проект с адресной помощью. Центр семейного устройства, в котором тоже помогают добровольцы. И дальше это внутренние подразделения, благотворительные мероприятия. Думаю, все бывали на «Белом цветке» и на других таких больших праздниках, которые организовываются в обители. Там более 100 добровольцев всегда принимают участие. И также уборка храма, кухни, трапезной.
Помощь продуктам, я знаю.
Продуктами – это вот группа работы с просителями, адрес. Помощь, да, мы можем подробнее тоже об этом поговорить, потому что это в данной нашей такой эпидемиологической ситуации, это один из самых основных направлений.
Да, потому что люди, многие пожилые, сидят дома, и даже, наверное, те из них, кто раньше мог сам спокойно ходить в магазин, и сейчас ходить в магазин нежелательно, и вообще выходить из дома пожилым людям, вот тут вы можете тоже помогать. А давайте, правда, поговорим о том, как в период карантина, самоизоляции, сейчас у нас в Москве как таковой самоизоляции особо нет, но время все равно сложное, и, естественно, ежедневно там огромное количество заболевших. Надо беречь себя, и люди стараются тоже лишний раз никуда не ходить. Наверное, из-за этого в какой-то мере и, с одной стороны, страдают проекты, которые раньше развивались активно, с другой стороны, есть дополнительный фронт работ.
Да, именно эти вот и направления сейчас одни из самых важных. И я хочу еще сказать, что во время вот пандемии, которая была прям вот в начале марта, апрель, когда нас всех закрыли, это было немножко страшно, и действительно огромное было напряжение в адресной помощи. Но чтобы было понятно слушателям, это такая вот служба, которая такая дверь на Большой Ордынке, который
рядом.
Может... Да, прямо в монастыре, но она со стороны улицы находится. В нее может постучаться каждый нуждающийся и попросить еду, попросить как-то помочь ему с билетом или помочь финансово там оплатить хостел на одну ночь, ну и так далее. В основном, конечно, просят вот такую помощь продуктовую. И бывает в день сейчас 60 человек может прийти, но в пандемию это увеличилось во многие разы. И также появилось очень много заявок, которые звонили в справочную службу обители. Опять же, напомню, что это совмещенный проект службы милосердия. И сдавали заявки о том, что вот нужны тоже помощь. Именно есть люди, которые приходят в обитель, а есть те, которые не могут прийти, им нужно доставить. И вот есть такая адресная помощь, которая вот развозит продуктовые наборы этим людям. И это было, конечно, в пандемию. Ребятам, когда выдали в СИЗ...
Вот эти средства вот, индивидуальной защиты.
Они фотографировались, и, конечно, на всех...
С эпидемиологического в переводе на русский.
Да, и они говорили, они были очень забавны, конечно, с юмором наши добровольцы, слава богу, потому что они были в очках, в маске, и говорили, нам еще лаз не хватает. И действительно, это было смешно, когда уже все сидят дома, ну, невозможно выйти, там даже мы делали эти постоянно пропуска, каждую там неделю, это было очень сложно все время их переделывать. И ребята, вот некоторые не на машинах, пешком ездили, развозили эти продукты. Также вот и сейчас нужна в этих направлениях помощь, как и добровольцев, которые бы помогали сотрудникам во время вот дневные, вечерние дежурства группы работы с просителями, когда поток людей, потому что сотрудники иногда не могут даже выйти на обед. То есть насколько такая большая загрузка. И вот там нужны люди, потом вечерние дежурные нужны. Когда сотрудник уходит домой, у него заканчивается рабочий день, приходит доброволец, нужно каждый день, вот вечером человек, который бы тоже вот ввел такой прием, если кто-то приходит. Если нет, то там помогал сортировать продукты, лекарства. так далее. А еще у нас очень интересно сейчас...
Ну, то есть можно сказать, что все-таки пандемию, вот ту весеннюю самоизоляцию вы пережили нормально? Ну, это, даже не знаю, какое слово тут подобрать, чтобы оно не обидно прозвучало, потому что всем было тяжело, но вы пережили ее без потерь.
Да. Да, все было, да, слава богу, и у нас были постоянно поддерживающие встречи в Зуме с матушкой, со всеми сотрудниками, у нас все время был контакт, вот, и тогда тоже матушка сказала, могут закрыться вообще сейчас все проекты, одна адресная помощь останется, вот бывают такие какие-то виды помощи, которые в какой-то момент начинают выходить на передовую. Вот, они и вышли. На самом деле, сейчас вот говоришь, как-то это воспринимается просто. Но тогда это было действительно... Я думала, кто поедет вообще, когда были все настолько напуганы, и пропуска и так далее. И, конечно, вызывало большое уважение, что все добровольцы как бы бросились именно туда. И это выполняли. И ездили, и многие, как бы, опять же скажу, своим ходом брали по там 3 продуктовых набора, мальчики по 4 в рюкзак на метро. И развозили.
Я напомню, что сегодня в гостях у Светлого радио Александра Правосуд, координатор добровольцев добровольческой службы Марфмариинской обители. Я Алексей Пичугин, мы через минуту вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».